значит, мы продолжаем. Значит, в прошлый раз я рассказала просто как бы так, в основном теоретические вопросы, значит, что такое эгрегор, что такое империя, чем они друг от друга отличаются, какие признаки империи. Вот, а сегодня мы уже конкретно, то есть вот имперская тема у нас теоретически рассмотрена, значит, сегодня у нас будет тема петербургская. Как это все через Петербург реализовывалось у нас тут. Значит, прежде всего мы должны, значит, вот помнить все время, что Российская империя стала империей не для того, чтобы вот именно стать империей как таковой, что на самом деле, как, собственно, и Римская империя в свое время тоже. То есть изначально метаисторическая задача стояла иная. То есть превращение в империю – это был один из способов решения метаисторической задачи, один из способов исполнения очень важной метаисторической программы. Значит, для России, для Древнего Рима, это была, для греко-римской, греко-римская метакультура, для Римской империи, соответственно, греко-римская метакультура, перед ней стояла задача, значит, создать основу для формирования христианской церкви, церкви именно как метакультуры даже, христианской метакультуры. А, значит, перед Россией стояла задача на этот момент создать условия для формирования новой метакультуры. Значит, эта миссия была возложена на нашу страну где-то примерно в середине 15 века. Это окончательно определилась иерархия миалис, то есть уже окончательно было понятно, что Россия с этим справится. Та российская метакультура, которая к этому времени уже сформировалась, в общем, было понятно, что, по крайней мере, это был единственный вариант на тот момент возможный. Поэтому, значит, вот в середине 15 века, это примерно, потому что метаисторическое время, оно по-другому течет, но вот в проекции на наше человеческое время это примерно середина 15 века, и, значит, окончательно определилась страна, метакультура, которая должна была выносить новую метакультуру. Значит, и началась подготовка. Началась подготовка уже и на физическом плане в том числе, на эгрегориальном плане, на физическом плане. И для России пришло время становиться империей. То есть прежде всего, значит, как я уже в прошлый раз говорила, метакультура создается благодаря тому, что по оси метакультуры проходит демиургический ток. То есть вот ток, который проходит по всему диапазону слоев алис. А поскольку все слои алис как бы очень проблематичны, везде очень много всяких, так сказать, сложностей и проблем, поэтому необходимо было специально как бы вот сформировать канал для прохождения этого тока, создать условия для прохождения этого тока с самого верха до самого низа. То есть российская метакультура совместно уже потом с христианской, с православной метакультурой, они должны были и создали к настоящему времени, создали действительно вот условия для прохождения вот этого вот нового демиургического тока. Значит, но для этого, значит, Россия должна была достичь соответствующих высот и соответствующих глубин. То есть нижний уровень российского эгрегора государственного должен был спуститься до самых нижних слоев алис, пройти сквозь все слои алис, сквозь самые плотные слои, то есть сквозь 12-е зоны, сквозь все вот это вот. Сейчас как раз мне задавали вопрос, на который я отвечала, что вот по мере того, как эгрегор углублялся, уходил, как бы ввинчивался туда все в более плотные слои, он попадал в разные пространства, инфернальные пространства, населенные инфернальными сущностями. И в том числе, вот там такая категория сущностей, которые я назвала монстры или демоны великодержавия. И, собственно говоря, вот Россия стала превращаться в империю. Но произошло это не само собой. К сожалению, наша страна так устроена, как бы изначально, природа нашей страны такая, что у нас гладко ничего не бывает. У нас все, ну, вы, наверное, слышали неоднократно, что наша страна, как бы ее зодиакальный знак Водолей, водолейская страна, ну, а поскольку Водолеем управляет планета Уран, то здесь все идет резкими очень взрывами, резкими переменами, ну, по сути дела, революциями. Все происходит революциями. Ну и на тот момент, когда вот России пришло время становиться империей, плавный ход процесса этого становления, он был совершенно невозможен, потому что слишком большая была инерция всего российского общества. Слишком все было плотно, вязко. То есть вот преобладала определенная ипостась 12-й пассивной зоны. Вот в 12-й пассивной там как бы несколько есть вариантов, и в том числе там, помимо, там как бы вот одна часть 12-й пассивной, одно проявление 12-й пассивной, это внушаемость, вот это вот управляемость, подчиняемость, это одно, как бы это свойство воды такое вот. А другое свойство, это свойство, ну, стихии Земли, это тупость, плотность, неповоротливость, вязкость, вот это вот. И в России и то, и другое, но в большей, может быть, даже степени, вот эта вот тупость и вязкость, пожалуй, что преобладало. Вот, в общем, эгрегоре в народе, то есть совершенно было неповоротливое у людей и сознание, и подсознание, и, в общем, все, в общем, очень было тяжело. То есть просто так вот реально раскачать страну на серьезные принципиальные изменения было практически невозможно. Хотя вот я уже и в прошлый раз говорила, что и до Петра как бы уже были сделаны определенные движения в этом направлении. То есть как только династия Романовых пришла к власти, то, в общем-то, сразу же, особенно вот отец Петра Алексей Михайлович, царь Алексей Михайлович, он уже делал целое движение в эту сторону. Но это все его те реформы, которые он производил, они затронули очень небольшой слой населения, то есть очень, ну, не знаю, может быть, там 0,5%, даже меньше, может быть, населения. А единственная радикальная реформа, которая при нем произошла, и то это вот реформа православия, это вот реформы, которые проводил патриарх Никон. Вот эта реформа вызвала настолько сильное сопротивление в народе, ну, это вы сами знаете, про раскол вы все знаете, слышали, читали, надеюсь, вот, что, в общем, как бы было очевидно, что любым реформам сопротивление, да, даже таким достаточно мягким, сопротивление народа будет невероятно сильное. Поэтому необходимо в России необходима была, ну, как бы вот революция, условно говоря, то есть полный переворот. Вот как. И, соответственно, необходим был деятель государственный, который это бы был способен совершить. Ну и вот такой деятель нашелся, это Петр I. И, собственно говоря, вот он сыграл в истории российского государства совершенно просто ключевую роль. То есть его правление — это рубеж между Московским царством и Российской империей. И рубеж этот четко разграничивает формы государственной власти. Вот от Ивана III до Петра I была одна форма государственной власти. Это было российское самодержавие, ну, там со всякими нюансами. И от Петра I до советской власти это была империя. То есть вот Петр очень четко вот эту границу провел. Ну и, собственно говоря, то есть с именем Петра связано превращение России в империю, в евразийскую военную державу. То есть в России поменялось все. Поменялось ее внутреннее состояние, поменялось ее взаимоотношение с соседями. И Россия из какого-то, так сказать, азиатского захолустья, про которое вообще в Европе почти никто, вообще в другом мире никто почти ничего и не знал, очень мало что, превратилась просто действительно в военную державу, причем произошло это просто буквально вот за время правления одного царя, в общем, достаточно короткое время, в общем-то, не так уж долго прожил, как мог бы, или как хотел, не знаю, хотелось бы, не хотелось бы, но, в общем, вот. Так что, значит, вот, значит, при Петре, вот, значит, на форуме произошло вот такое вот событие. Ну, с эзотерической точки зрения, как вот я уже говорила, в уже сложившуюся российскую метакультуру, значит, добавилась, во-первых, как бы новая порция эгрегориальной субстанции. Ну, эгрегориальная субстанция, я напоминаю, это некий, как бы, ну, иноматериальный такой социальный клей, то, что вот связывает людей в единое эгрегориальное образование. Вот. Ну и, значит, это прежде всего новая порция, новое качество. Не просто больше ее стало, а она другого качества совершенно пришла, потому что империя — это действительно это принципиально другое уже образование, это качественно другой вид эгрегора. Поэтому там, естественно, нужна была вот и эгрегориальная субстанция иная. Вот. Ну и, кроме того, вот это вот взаимодействие с эгрегориальными, с монстрами великодержавия, с демонами великодержавия было налажено взаимодействие. Вот. Ну, а где, как бы, вот, да, кроме, ну, любой эгрегор, так или иначе, взаимодействует с нижними зонами, любой эгрегор, так или иначе, с какими-то сущностями, ну, демонами там или монстрами, как их назвать, взаимодействует. И российский эгрегор, естественно, не мог не взаимодействовать. Достаточно вспомнить нам времена Ивана Грозного. Ясно совершенно, что Иван Грозный был абсолютно одержимый, абсолютно через него такие инфернальные сущности действовали. Он под управлением был таких инфернальных сил. Вот. Но никуда они, естественно, все эти силы не делись. Ну, просто как-то вот они потом притихли слегка. Вот. Но, значит, к ним еще, после того, как Россия стала империей, к ним добавились еще новые, еще более глубокие, более могучие. Ну и, соответственно, вот именно благодаря им Россия и стала великой державой. Значит, ну, значит, вот про Петра. Сначала поговорим про Петра. Про Петра, потом про Петербург. Поскольку Петр вот такую вот действительно принципиально важную роль играл. Значит, ну, прежде всего, конечно, Петр был человеком совершенно уникальным со всех точек зрения. И с чисто человеческой точки зрения, и как государственный деятель. Это тут как бы с этим никто не спорит. Другое дело, как это оценивать, но то, что это была личность совершенно уникальная по своему масштабу, это безусловно. И именно такая личность, только такая личность могла совершить вот тот самый переворот, который был необходим в российском государстве. И, естественно, такая личность не могла появиться случайно. То есть вот в нужное время, в нужном месте, ну, не бывает случайности. То есть это появление такой личности, оно было как бы заранее запланировано метаисторически. И иерархами Алис в течение достаточно длительного времени шла подготовка воплощения такой личности. Здесь было, конечно, огромное количество проблем, потому что, ну, во-первых, сама по себе проблема создания личности такого масштаба так устроена, то есть это человек, у которого совершенно специфический, совершенно особый набор тонких тел, совершенно особый набор возможностей, талантов, способностей, то есть это человек, который устроен немножко не так, как большинство обычных людей. Но мало того, что само по себе создание такого человека, рождение такого человека уже целое дело, он еще обязательно должен был родиться в царской семье. То есть Россия так была устроена, как государство, что реально совершить какой-то переворот мог только человек, который в глазах всего населения обладал бы законной властью. То есть он должен был быть законным наследником, вот он должен быть вот, должен был родиться именно в царской семье. Потому что, в принципе, уже вот незадолго до того уже были попытки совершить переворот, ну, как бы вроде бы в ту же сторону, то есть поворот в сторону Запада. И Лжедмитрий, собственно говоря, пытался это сделать, и Борис Годунов пытался это делать. И, в принципе, ну, Борис Годунов тоже был совершенно уникальный государственный деятель, тоже был персонаж совершенно незаурядный, очень непростой. Вот. Но поскольку он, его власть была нелегитимной, он совершенно как бы не имел таких прав на царский престол, какие вот на тот момент представлялись необходимыми, то, собственно говоря, ничего у него и не получилось, то есть народ совершенно этого всего не принял. То, что делал Петр, оно тоже, естественно, встречало колоссальное противодействие, это ясно совершенно. Но поскольку он был царь, самодержец, то тут как бы вот народу некуда было деваться. Уже вот как бы все принимали, ну, сопротивлялись, там не нравилось это многим, как могли, сопротивлялись, но тем не менее, вот как бы это было вот в глазах народа, это было как бы, ну, законное, хоть и незаконное, но законное. Ну, вот как бы так. То есть власть его в глазах современников была законной. Вот скажем, вот так вот. И поскольку он был самодержец, вот, обладавший законной властью, то как бы вот ему так вот и делегировалась вот эта вот власть делать все, что угодно. Значит, то есть, с одной стороны, это был человек, значит, который должен был обладать, значит, определенными свойствами. Он должен был родиться в царской семье, то есть законным наследником престола. И свойства его личности, даже не личности, а особенности его тонких тел, ну, тонких я имею в виду, как бы, и эфирные, и самые тонкие, самые плотные, они должны были быть такие, чтобы он еще мог бы очень хорошо, ну, как мы говорим, слышать, чувствовать инвальтации. Он должен был чувствовать свою задачу, должен был понимать, ради что он делает, ради чего он делает. Он должен был быть, как он должен был чувствовать, вот, ради, зачем ему дана эта власть. Что ему дана власть не просто так, вот, а что перед ним стоит некая это историческая задача, задача преобразования. И преобразование он должен был чувствовать ради чего. То есть еще вот это вот должно было быть. Вот. Поэтому вот, действительно, вот эта вот подготовка шла, это надо, кстати, иерархии готовили его очень долго, это вот, скажем, такая селекция шла и по отцовскому его роду, и по материнскому роду. Значит, и должны были по жизни сложиться такие условия, то есть мало того, что вот он родился, но он должен был еще вырасти, и уже взрослым человеком он должен был обладать определенными возможностями для выполнения своей задачи. Ну и вот так удачно была выполнена вся подготовительная работа, что в принципе он имел все возможности для того, чтобы вот вырасти таким человеком, каким нужно. Ну, я думаю, что вы немножко знаете историю его, как он, значит, рос, как он, что с ним происходило. Ну, так я коротенько, значит, расскажу. Значит, прежде всего, вот эти задачи преобразования, они должны были потребовать колоссального напряжения чисто физических сил. Он должен был, чисто физически он должен был быть очень сильным, очень выносливым человеком. Ну и все детство его складывалось, как вы знаете, что основное детство его прошло в селе Преображенском, а не в царском дворце, где он имел полную возможность развивать все свои физические возможности, не только ему это очень нравилось, и он действительно сумел физически развить себя в лучшем виде. То есть было тело очень закаленное, множество физических упражнений ему предоставлялось там. Причем с самого начала еще было очень важно, чтобы он был избавлен абсолютно от всех стереотипов, которые от стереотипов поведения, которые навязывались бы привычным воспитанием, ну, как вот тогда было принято воспитывать царских детей во дворце, там, например. Вот. Поэтому он с самого раннего детства он вел себя совершенно не так, как это было положено ему, вроде бы, по его вот рангу. И с самого начала не было, он был избавлен от воздействий на него. То есть его практически как бы, не воспитывали так, как было предписано теми правилами. То есть он с самого начала был избавлен вот от этого, вот на него не наложился отпечаток вот этих вот стереотипов воспитания, выращивания царевичей, как тогда это полагалось. Значит, ему необходима была совершенно величайшая независимость ума, привычка к самостоятельному мышлению. Он должен был совершенно полностью, у него должны были в сознании отсутствовать какие-либо авторитеты. Ну и ни в детстве, ни в отрочестве в его окружении не было ни одного человека, который по своим интеллектуальным или волевым качествам был бы сильнее, чем он. Хотя он еще был совсем мальчиком, но не было никого достаточно сильного, кто бы мог его как-то вот сломать, повернуть, как-то чего-то ему навязать. То есть он изначально вот рос таким вот абсолютно свободным. Кроме того, те задачи, которые перед ним стояли, вот, и то, что мы уже знаем, что происходило, требовали от него совершенно невероятных по тому времени форм поведения. Абсолютно. То есть, что он, ну вот как мы знаем, он сбрасывал царское облачение, уже будучи царем, сбрасывал царское облачение и работал как простой плотник, кораблестроитель, кузнец, то есть был мастером, он сам умел делать все. И в том же самом Преображенском, где он воспитывался, там были все условия для того, чтобы он уже там начал всему этому учиться, то есть осваивать какие-то первичные хотя бы навыки вот этой вот работы, то есть делать абсолютно не царское дело с самого раннего детства. Значит, ему необходимо было полностью поменять всю систему управления государством. Ему необходимо было весь правящий класс, то есть на то время правящим классом было боярство, ему необходимо было для того, чтобы его преобразования произошли, все это сместить. И вот все его детство, и юность, и отрочество, значит, практически ни с кем из этого класса он взаимоотношений никаких не имел, а общался он с простыми детьми, с простыми людьми. С детьми разночинцев, с детьми... Ну, я, ну, в общем, читали вы это все, знаете. Не буду я это все перечислять. Ему надо было новое войско создавать взамен стрелецкого войска. Опять же, вот эти мальчишки из простонародья, с которыми он играл, вот эти потешные войска, которые он устраивал, вот основа его будущей армии, вот на кого он в дальнейшем опирался. То есть ему приходилось искать, и вот так обстоятельства его жизни так складывались, что вот находилось это все это вот с самого начала вот ему уже как бы вот подавалось, был материал, с чем работать. Значит, но поскольку он должен был как бы быть революционером на престоле, у него должно было быть такое свойство, как непримиримость к врагам его государственной идеи. И эта непримиримость в нем была воспитана. Ну, мы знаем его историю, когда он был еще совсем ребенком маленьким, он наблюдал кровавые стрелецкие бунты, казни, отношение к нему царевны Софьи, когда он сам был под угрозой, что его тоже убьют, казнят или как-то изведут. То есть с самого детства в нем вот эта вот непримиримость обстоятельствами жизни воспитывалась. Ну, значит, и вот, значит, что же, собственно говоря, от него требовалось? Какая задача перед ним ставилась? Именно какая ставилась задача? Не то, что как бы в конце концов получилось, а что от него требовалось? Значит, прежде всего, он, то, что ему как бы вот было заложено, ну, в подкорку, в подсознание, в кармическое клише, куда хотите, что вот он осознавал как свой долг, как свою миссию. Он совершенно точно знал с самого начала, чувствовал, что России суждена всемирная миссия. В чем эта миссия состоит, он мог и не знать, и, собственно, от него этого и не требовалось, просто вот, что всемирная миссия. И он должен был быть уверен, что характер этой миссии именно всемирный, что Россия из вот, кстати, захолустья какого-то исторического должна выйти на вот, вот, исторический простор мировой и выйти не как какая-то вот провинциальная слабенькая там вот держава, а именно как держава, как империя. То есть русский народ должен как бы войти в среду народов не в качестве младшего исторического партнера или чего-то там, сателлита, спутника, а в качестве именно великой державы. И другие народы должны принимать Россию всерьез с самого начала. А такой поворот возможен был только при условии, что Россия воспримет передовые начала соседних культур, старших культур. И воспримет, ассимилирует, сумеет использовать, сумеет приложить к своим вот, делам, к своей реальности. Ну и, значит, достаточно, значит, это по отношению к внешнему миру, что необходимо было сделать, то есть вывести Россию на совершенно другой уровень державный. И, кроме того, преобразования необходимы были внутренние, и для этого, ну и вообще. Значит, необходимо было управление, упразднение боярства, которое было правящей группой, и которое абсолютно показало уже свою неспособность быть на уровне вот этих вот исторических задач новых. И необходимо было создание дворянства и среднего класса. И дворянство и средний класс должны были начать играть ведущую роль. То есть в России до Петра практически ни того, ни другого не было. В принципе, других вариантов не было, кому передать как бы вот ведущую роль в государстве, потому что, собственно, что еще было в государстве? Было духовенство и крестьянство. Духовенству нельзя, управляющую роль передавать было нельзя, потому что это привело бы к тому, что эгрегор православия полностью бы подчинил себе эгрегор российский, и в конечном счете образовалась бы ну, то, что называется иерократическая деспотия. Ну, а это самый костный вид деспотии, и поэтому, в общем, это было бы еще хуже, чем вот то, что было до того. Ну, а крестьянство на тот момент, ну, собственно, значительно дольше потом, было самым отсталым из всех классов общества, абсолютно темное, совершенно беспросветное. И ему еще прежде всего ему надо было как бы оказывать помощь, необходимо было его как-то тоже воздействовать на него, чтобы как-то изменить его состояние, чтобы как-то оно немножечко вот из этой вот темноты, косности поднялось. Поэтому, собственно говоря, вот необходимо было создание новых вот классов общества. Вот, значит, вот задача, которую Петр осознавал, понимал. Ну и он, как мы знаем, приступил к их выполнению и частично выполнил, но значит, это как бы вот его задача, как вот то, что слышало его высшее я, скажем так, условно говоря. Но при этом, к сожалению, с самого начала он оказался подвержен в огромной степени инвальтациям нижних зон. И в частности инвальтациям вот этого самого эгрегориального монстра, демона великодержавия. И это очень сильно влияло на свойства характера, на темперамент и даже на его рассудок. И в результате этих инвальтаций искажался ход его мыслей и действий. И те свойства характера, которые как бы вот, он должен был выработать и выработал для выполнения вот этой своей величайшей метаисторической миссии, эти свойства характера, к сожалению, в значительной степени исказились. Ну и, значит, что, как это, что, что произошло? Значит, ему необходима была суровая твердость для произведения его всех действий, его реформ. Значит, это превратилось в неумолимость. Внутренняя свобода от авторитета превратилась вообще, ну, сказать, в свирепую лютость вообще ко всем авторитетам прошлого. Прямолинейная преданность своей идее превратилась в ненависть ко всему, что ему казалось бесполезным. То есть то, что нельзя было обратить на пользу его идеи. Я потом это все проиллюстрирую примерами конкретными. Его стихийный размах, который был совершенно необходим действительно, превратился в бесконтрольную чувственность и в непомерную грубость. Масса примеров тому. Ирония переросла в склонность к глумлению. Утилитарность мышления, поскольку ему надо было очень много практических дел совершать, утилитарность мышления выхолостила эстетическое начало его натуры. То есть он совершенно не понимал искусства, он понимал ремесло. И к искусству у него было отношение ремесленническое. То есть он совершенно это все не воспринимал. То есть у него чувство прекрасного было вот такое вот чисто утилитарное. Ну и проявление жестокости, которые с годами у него становились все ярче и ярче, оно постепенно уже приобретало просто садистский оттенок. Это тоже, значит, много случаев это. Значит, ну к чему это привело? Значит, вот, то есть в результате вот того, что у Петра сложились вот эти вот качества, он совершил очень много промахов, в результате из-за которых, собственно говоря, получилось, ну, империя-то, конечно, получилась, но немножко не такая, даже не немножко, сильно не такая, какая была на самом деле нужна. Значит, прежде всего, значит, ну, с точки зрения метаистории, если смотреть, какие его деяния были особенно ошибочными и вредными. Значит, прежде всего, неоправданная жестокость в отношении бояр, стрельцов, раскольников, собственного сына, а главное, в отношении собственного народа. То есть Петр заставил свой собственный народ приносить его замыслам такие жертвы, что просто, ну, невероятные, невероятно огромные. Это касалось не только строительства Санкт-Петербурга, это касалось и многих других проектов Петра. Он абсолютно не жалел людей. И, ну, иногда, допустим, было необходимо, там какие-то жертвы были вызваны необходимостью, но в значительной степени это все было просто, это был его произвол, просто вот так вот ему захотелось, и так оно и сделалось. Ну, я потом объясню, это тоже, там, к этому были определенные причины, но я об этом скажу потом, в дальнейшем. Значит, затем он совершенно не понимал необходимость создания среднего класса. Это было необходимо, но Петр этого не понимал. И вот это была, а это была настоятельная историческая потребность. Ну и в дальнейшем для будущего России это имело, конечно, очень большие последствия, потому что так средний класс и худо-бедно развивался очень слабо. Ну и, собственно говоря, до сих пор развивается очень слабо. Вот. Значит, затем, значит, очень ошибочным было его действия, его насилие над церковью, его отношение к церкви. Я об этом тоже потом еще отдельно поговорю. В результате этого, после Петра, церковь оказалась, ну, просто практически в параличе. Значит, затем полное пренебрежение интересами крестьянства. То есть в результате значительно упрочился крепостной строй, и культурное развитие крестьянства затормозилось на очень долгое время, на несколько веков. Ну и, наконец, в стране воцарилась атмосфера террора, полное обесценивание человеческой жизни, полное неуважение к человеческой личности. То есть Петр это как бы положил этому начало. Ну и дальше это уже так вошло в традицию, ну, собственно говоря, так оно и шло. То есть это сделалось как бы уже просто атрибутом самодержавия. Вот, значит, это что касается Петра. теперь перейдем к устроителю города, вот тот, кто, собственно говоря, городу дал имя, дал лицо, дал программы. Теперь город. Значит, когда Петр пришел к власти, никакого Санкт-Петербурга не было. Была Москва. Москва, Санкт-Петербург от Москвы, естественно, отличается очень сильно с самого начала. То есть, откуда взялась Москва? Москва как город, как метагород. Москва родилась. То есть она родилась естественным образом, выросла естественным образом, и сам метагород, он формировался постепенно, в течение многих столетий. И душа города, она постепенно тоже формировалась, постепенно росла, она постепенно обрастала эфирной эгрегориальной плотью, и идея российской метакультуры тоже формировалась постепенно. Ось российской метакультуры окончательно прошла через Москву в XIV веке. Но именно из-за того, что Москва была уже к этому времени старая, там уже было много очень всего, она не могла выполнить те задачи, которые встали перед российской метакультурой уже в XV веке. То есть когда уже речь пошла о создании условий для проведения тока новой метакультуры. И окончательно это стало ясно в конце XVI века, когда стало уже просто видно метаисторически, что через Москву ось нового демиургического тока провести невозможно. То есть нижняя точка не достигла бы дна в нужном месте, хотя нижняя точка российской метакультуры очень глубоко уходила. И верхняя точка тоже была не там, где нужно. Но главное, что сама плоть российского эгрегора, материальная плоть, была очень вязкой, рыхлой, плохо поддающейся структурированию, о чем я уже говорила. И многих компонентов в ней не хватало просто. Система управления была очень архаичной и неэффективной в государстве. Православие в том виде, в каком оно было на тот момент, очень сильно тормозило, оно тоже было очень архаичное. Хотя, как я уже тоже говорила, с приходом династии Романовых начались попытки что-то изменить, в том числе реформы Никона, другие нововведения Алексея Михайловича, но радикально решить проблему не получалось. И когда это стало видно иерархиям Алис, то было принято решение строить город на новом месте. Санкт-Петербург был задуман. То есть он не родился сам, а он был задуман. И задуман был именно как город. И основной его метаисторической задачей была подготовка метагеографического места для проведения демиургического тока новой метакультуры. И метапетербург должен был послужить, во-первых, рычагом для поворота всей российской истории и метаистории. Его иноматериальная плоть должна была вырабатывать особые ферменты, которые вызвали бы процессы брожения и трансформации во всей остальной российской метакультуре. Через него должна была протянуться тонкая духовная струна. Мы о ней тоже говорили и в прошлом году, и на прошлой лекции я говорила. То есть душа города должна была быть способна откликаться на самые тонкие вибрации. Это метапетербург. Санкт-Петербург – город. Задача уже города как такового. Поскольку перед Россией стоит метаисторическая задача, имеющая общемировое значение, необходимо было повернуть страну из прозябания в узконациональной замкнутости на простор общечеловеческого становления. То есть она должна была как бы заполнить все полое пространство между культурами, между северо-западной культурой, мусульманской культурой, индийской культурой, дальневосточной России. То есть и Санкт-Петербург должен был как бы вот сыграть в этом определяющую роль. Значит, затем, как я тоже уже говорила, выйти был вот на этот вот простор исторический. Россия должна была не в качестве младшего исторического партнера, а в качестве великой державы, которую другие народы будут принимать всерьез с самого начала. Помимо имперской мощи, Россия должна была обладать очень высоким уровнем культуры. Для этого нужно было впитать лучшие достижения соседней европейской культуры. Ну и, наконец, Санкт-Петербург, все про Санкт-Петербург идет разговор, в нем должны были получить возможность воплощаться и совсем новые люди. Не те из прежнего, значит, информационного круговорота российской метакультуры, а совсем новые люди и из других метакультур, и из российского затомиса, которые раньше как бы еще не имели возможность воплощаться. Это задача. Значит, теперь, собственно говоря, вот уже, значит, город. Значит, ну, прежде всего, интересно, что изначально Петр не собирался основывать никаких городов на Неве. И Ниеншанс, город, который здесь существовал на этом месте, прекрасно совершенно, никаких чувств у него не вызывал. Петр там, значит, побывал, как ничего особенного, ну вот, город и город. Ну, кстати, впоследствии Ниеншанс разобрали, его камни пошли на строительство Петропавловской крепости и прочих сооружений в Питере. Значит, это было с самого начала. Но, значит, в 1700 году началась Северная война, и в 1702 году был взят Нотебург, город Нотебург, это бывшая новгородская крепость Орешек, который впоследствии стал Шлиссельбургом. И, значит, с осени 1702 года до осени 1703 года Петр как бы побыл в этих местах, и ситуация сильно изменилась для него. Он, значит, приходит к выводу о необходимости основания города именно здесь. Он почувствовал энергетику этого места, его в это место как бы вот, ну вот, привели, и он понял, что город надо строить здесь. Логических причин для основания города именно в этом месте не было никаких. Уже вскоре, в 1710 году, у шведов были отбиты Рига и Реве. То есть оба порта, которые имели мощные оборонительные укрепления, места были обжитые. Казалось бы, ну построй там, как бы обживись там. Нет, Петр вот точно совершенно почувствовал это место. Почему он выбрал это место? Хотя для прорубания окон было масса мест гораздо более удобных. Ну, прежде всего, существует легенда, наверное, вы ее тоже знаете, об орле, который указал Петру место для строительства. Когда Петр, значит, стоял вот на берегу пустынных волн, над Заячьим островом, значит, парил орел, что в этих местах, в общем-то, явление нетипичное. Ну, не знаю, легенда это или было это на самом деле, но легенда это тоже возникает, все легенды возникают не случайно. Кстати говоря, поскольку мы еще будем с вами говорить о том, что сколько в Санкт-Петербурге римского, вот орел – это из древней римской символики очень распространенный. Потому что это тоже символ орла в легенде или на самом деле. Орел возник не случайно. Значит, почему Петр выбрал для имперского места, для имперского города именно это место? Значит, прежде всего, значит, город был, он, Петр чувствовал, вот он ничего, логика здесь отсутствовала полностью, он вот знал и все. Он знал, что город должен быть заложен на новом месте. Это место было практически новое, хотя люди жили здесь с древнейших времен, они здесь селились. Ну, во-первых, не с таких уж очень древнейших, потому что сама по себе Нева образовалась не так уж давно. То есть Нева, как известно, она образовалась примерно 4000 лет тому назад. Ну, а самое главное, что на этом месте никогда не было никаких крупных таких поселений, никаких эгрегориальных мест. То есть практически не было эгрегориальных наслоений. Значит, с одной стороны, таких плотных. С другой стороны, русские это место, ну, как бы уже несколько столетий уже слегка утаптывали. Здесь были поселения, ну, та же самая вот крепость Орешек. То есть уже как бы вот тут русским духом пахло в этих местах. Значит, потом, значит, при формировании, когда я говорила об империи, я говорила о том, что в империи большую роль при создании империи, вот нижней ее части, большую роль играют различного рода стихиальные составляющие и различного рода сущности. Значит, ну, прежде всего, огромную роль играла Нева, вот сама по себе река, дух реки, стихия реки именно этой. Она сама по себе тоже она была очень важна. Ну, я думаю, что вы все чувствуете, что это такая река очень непростая, что вот она действительно важную роль играет для города и для метагорода тоже она важную роль играет. То есть ее как бы, тонкие составляющие, эфирная, как бы эфирная Нева, она много очень вносит как бы, вот, в эфирную плоть города. Значит, теперь как бы более мелкие потусторонние обитатели всех этих мест, где Петр собрался закладывать город. Значит, здесь, конечно, их было много, как везде. Было очень много сущностей. Но в основном здесь преобладали сущности ну, гномического свойства, гномы. Сущности камня, почвы, земли. То есть это те, с кем люди прежде всего сталкиваются, когда начинают закладывать и строить города. И сущности, которые здесь обитали, они, в общем-то, поскольку крупных поселений здесь не было, они были достаточно дикими. Так как племена, которые здесь жили, они обладали довольно слабой магией, и сущности были свободные и жили своей свободной жизнью. Ну, они, правда, в некоторой степени были прикормлены уже скандинавами, германцами, и поэтому их легче было приручить к городу, который планировался как западный. Если бы здесь были чисто русские сущности, то, может быть, с ними было бы сложнее. Они немножко по-другому были устроены. Ну и, наконец, самые главные как бы, стихиальные особенности. Петр специально выбирал место, где было ближе к глубинам и безднам, поскольку необходима была глубина максимально возможная. И именно эту часть своей программы он слышал совершенно отчетливо. Ну и, кстати говоря, вот он не жалел людей, которые гибли на строительстве города. Он как бы укладывал мертвых в основание метагорода. Это позволяло ему город значительно углублять и как бы вот сразу такую вот опору делать на вот эти вот души мертвых. Значит, под Петербургом лежит геологическое образование, которое называется Балтийским щитом. Это часть древней кристаллической платформы, которой порядка 3 миллиардов лет. И под Петербургом эта кристаллическая платформа почти что не прикрыта мягкими осадочными отложениями. То есть никакой прослойки практически нет. Вот она прямо сразу тут начинается. При этом по территории уже современного Петербурга проходят 4 активных геологических разлома. А над активными разломами изменяется, причем постоянно, течение всех геофизических, геохимических и энергетических процессов. То есть люди живут в постоянно изменяющейся среде, их тела постоянно пронизывают излучение разной интенсивности. Ну вот, китайцы такие места называют местами выхода на поверхность земных демонов. Ну, соответственно, вот ровно такое место Петр и нашел. Значит, на данный момент примерно 5% территории города занимают ультрапатогенные зоны. Не просто патогенные, а ультрапатогенные. И только примерно 5-10% благоприятны и пригодны для жилых районов. То есть практически весь центр города сплошная геопатогенная зона. И люди, которые живут там, а тем более рождаются в таких местах, чаще, чем в других местах, имеют отклонение от нормы, от средней нормы. Причем отклонения могут быть как в ту, так и в другую сторону. Одни могут быть, наоборот, и физически, и психологически сильнее, могут быть даже гении. Санкт-Петербург родил, как мы с вами прекрасно знаем, множество гениальных людей. Другие, наоборот, склонны к заболеваниям, рождаются с различными отклонениями в развитии и различными патологиями. Кстати говоря, здесь вот имеет смысл вспомнить, что Петр I был неравнодушен к различным патологиям. И кунсткамера вся наполнена этими всеми омерзительными монстрами, ну, такими же настоящими. Вот, то есть он специально собирал в банке, и очень ему это нравилось. Ну, значит, то есть именно вот на таких энергиях живущие люди, они склонны, больше склонны к антиобщественному поведению, к пьянству, наркотикам. Ну, именно поэтому в Питере было легче всего раскачать народ на революцию, раздуть мировой пожар. Именно это то самое место, где вот настолько много горючего материала для начала мирового пожара, что тут вот. То есть Петр вот такой вот город, как вот, можно сказать, он нарочно для этого его и как бы строил. Вот, значит. Ну, дальше, значит, продолжим тему. Еще про сущности я хочу немножечко рассказать, потому что это важно. Значит, что происходит? Значит, вот начинает строиться город. Значит, на месте, где жили природные сущности. И если города возникают естественным образом, ну, как обычно, постепенно, рождаются из небольших поселений, местные сущности, то есть местные духи природы, они успевают как-то с людьми сжиться. И они успевают как-то найти себе место в домах, сами какие-то себе находят места. Люди раньше, по крайней мере, учились с ними сотрудничать, совершали разные обряды, как бы кормили их, ублажали, дружили с ними. Многие сущности меняли специализацию, ну, например, в домовых превращались. Некоторые сущности стихиальные извлекали какую-то выгоду для себя из общения с людьми. Ну, и люди их подчиняли себе, использовали. Ну, в общем, как-то друг к другу притирались. Но на это уходили столетия. Петербург возник внезапно. Прикормленных сущностей не было. Обрядов никаких никто не совершал. Потому что языческие обряды с сущностями общения, они были в ходу у простого народа. На первых порах, естественно, простой народ, как вы знаете, сгоняли в Петербург как на каторгу. Поэтому им было не до обрядов. Христианские ритуалы в этой сфере не помогали. Да и, собственно, отношение Петра к христианству было тоже известно нам какое. Поэтому, значит, сразу же возникли проблемы уже здесь. И, к сожалению, в этом вопросе Петр и его преемники не следовали примеру римлян. Древние римляне, вот я в лекциях об этом говорила, придавали этим делам очень большое значение. То есть у них самые почитаемые духи – это были именно домашние духи. Вот лары, пенаты, гении места – это были постоянно почитаемые духи, духи, которым обряды и приношения ежедневно, постоянно приносились. Это все была очень четко разработанная система, которая существовала в Древнеримской империи, и в империи, и в метакультуре Древнего Рима, в государстве Древнеримском с самого начала и, в общем-то, до самого конца. в Питере, при всем том, что много очень римского здесь просвечивается, проглядывает, вот как раз вот того, что могло бы быть очень полезно, этого не произошло. Поэтому сущности многие к городу, к тому, что происходило, относились враждебно, и некоторые относятся враждебно и по сей день. Ну, естественно, что когда город разросся, через несколько десятков лет появилось несколько храмов, ситуация как-то стала меняться. Некоторые виды сущностей стали осваивать постройки, там укрепления, храмы, хозяйственные постройки, жилье человеческое и все прочее. И многие из них становились духами-хранителями города, то есть теми, кого римляне называли гениями места. Особенно этим духам понравилась Петропавловская крепость, ну, которая первоначально представляла собой Санкт-Петербург как таковой. Но я думаю, что вы все знаете огромное количество легенд, связанных с Петропавловской крепостью, что там постоянно там кого-то видит, кто-то там живет, кто-то, я имею в виду вот, тонкоэнергетический. Это действительно так оно и есть. Это вот духи, которые там поселились, подошли. Вот. Ну, значит, то есть вначале отношения с этими сущностями были очень напряженные. Но постепенно, когда уже город стал застраиваться, уже когда город заселился, когда стал застраиваться, уже превращаться в тот город, который мы знаем сейчас, когда выдающиеся зодчие стали в этом городе работать, ситуация стала выравниваться. То есть, по-видимому, гениальные зодчие чувствовали интуитивно, вот как бы вот стихиальные особенности тех или иных мест. И, в общем, в конечном счете они строили уже в гармонии с этими духами, как бы они улавливали их пожелания. Поэтому уже постепенно город стал складываться все более и более гармонично. Вообще город строился и заселялся очень и очень непросто. Значит, как я вам просто приведу некоторые цифры по народонаселению даже просто, как вот город жил, вот динамика, как метагород, вот как он очень, его объем очень сильно менялся периодически по количеству людей. Опять же, в сравнении с Москвой. Москва по численности народонаселения была городом достаточно стабильным. Численность населения росла, росла постепенно. Периодически в Москве в древности случались пожары. Ну, последний пожар был наполеоновский. Но каждый раз после пожара Москва очень быстро восстанавливалась. Ну и после Наполеона буквально за 2-3 года численность населения в городе восстановилась. Город стал отстраиваться. Слава богу, леса было достаточно. Город был в основном деревянный. То есть поэтому в Москве как бы вот было так вот ровно все было с численностью населения. В Питере было все наоборот. Очень резкие были колебания численности с самого начала и до практически уже конца. Значит, при Петре, уже как вот к концу его времени, в городе было 40 тысяч человек. После смерти Петра народ стал, естественно, разбегаться, поскольку сдерживающее начало, кстати, исчезло. Поэтому в 1725-1729 годах 15 тысяч человек разбежалось. Причем убегали не только крестьяне, которых насильно сгоняли на строительство, а в том числе и дворяне, которым в Питере уже было особенно нечего делать. Ну, вы знаете еще, что Петр II делал попытку перенести столицу опять в Москву, но после его, значит, смерти, это всего было там года два, после его смерти опять столица была перенесена в Санкт-Петербург. И когда Питер окончательно стал столицей, были предприняты меры для того, чтобы этот город стал не таким дорогим, чтобы легче был подвоз продовольствия, там канал был специально построен. И город стал, ну, город стал столицей, естественно, столичный город. Сюда стали перебираться чиновники, военные, ну и хоть обслуживающий персонал весь. И в городе стало и народу простому чем заниматься, и численность населения стала резко возрастать. Значит, 1750 год, уже 95 тысяч человек. 1800 год, 200 тысяч человек. И в 1800 году Санкт-Петербург обогнал по численности Москву. 1853 год, то есть, ну, через 50 лет, 500 тысяч человек. В 1900 году 1,5 миллиона человек. Перед революцией, то есть в 1917 году, в Санкт-Петербурге стало 2,5 миллиона человек, и Санкт-Петербург стал четвертым в мире по количеству населения. Четвертый город в мире. Ну, после этого мы с вами знаем, какие произошли события в 1917 году. И в 1920, через три года, в Санкт-Петербурге осталось из этих 2,5 миллионов 800 тысяч. Ну, я уж не буду приводить вам цифры войны, блокады. Сами понимаете, что тогда было. Так вот город был устроен. Так, ну, собственно говоря, я говорила про сущность. Я еще, значит, про сущности немножко поговорю. Значит, ну, часть сущности, как я сказала, прижились, нашли себе место, нашли себе дело, ну и вот. Но далеко не все. Некоторые, наоборот, сопротивлялись как могли. И здесь получилась такая история. Значит, для своих имперских целей Петр, используя удобное метагеографическое положение этого места, значит, прокопал очень глубокие ходы вниз, в инфернальные зоны. И, естественно, через эти ходы стали поступать эманации нижних зон. Причем Петр, как бы прокапываясь вглубь, он совершенно не заботился о том, чтобы как-то обустроить потусторонние пространства. Потому что, в принципе, обычно в любом эгрегоре, в любой метакультуре этому уделяется очень большое значение. Петр это просто, в принципе, не брал в голову. Отношения с церковью, которая, ну, как бы, по идее, должна была бы этим заниматься, у него были испорчены напрочь. Не просто испорчены, а он церковь совершенно просто придавил вообще, практически зажал полностью. Ну и, соответственно, дорогу инфернальным всем энергиям, идущим снизу, дорога была открыта напрямую. И многие сущности, которые живут где-то, ну, близко к поверхности и сами по себе, в общем, как бы, ну, нормальные, так скажем, ничего особенно злого, так сказать, не хотят, они этими энергиями напитались и, соответственно, вот, воспользовались этим и изменили вот свою природу. Ну и в связи с этим, поскольку народ это все, естественно, чувствовал, уже человеческий народ, который ближе гораздо находится вот к природе и к сущностям природным, очень сильно чувствовал это влияние. И, насколько вы тоже, я думаю, знаете, с самого начала, как только город заложили, стали появляться пророчества о том, что Петербургу быть пусту. Пророчество о неминуемой гибели. Ну, существует масса версий, откуда это пророчество взялось. Значит, одна версия – это пророчество, как бы заклятие было о гибели Санкт-Петербурга. Будто бы это пророчество было изречено царицей Евдокией Лопухиной, первая жена Петра I, которую он насильно отправил в монастырь. Она сказала: «Месту сему быть пусту». Одна из версий легенды. Другая версия, тоже такая достаточно известная, что дьячок Троицкой церкви спускаясь с колокольни, в потьмах увидел кикимору, сильно испугался и затем бегал и кричал в кабаке, что Петербургу быть пусту, за что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Очень много пророчеств исходило от старообрядцев. Ну, старообрядцы, они просто-напросто с самого начала объявили Петра I антихристом. Ну и, естественно, они предполагали самые различные формы градоуничтожения, потоп, пожар, землетрясение. Но все равно все сводилось вот к этой вот фразе «Петербургу быть пусту». Ну и, собственно говоря, вот пророчество пророчествами, как бы можно так, под каждое отдельное пророчество можно подвести какую-то логическую вроде бы базу, как-то объяснить его. Вот, но, тем не менее, были действительно веские причины, потому что многие местные сущности, во-первых, сами выбирали зоны, места с темной инфернальной энергетикой, и многократно умножали разрушительные свойства города. И во всей Приневской низменности из-за этого возникли гиблые места, просто реально гиблые места, чреватые для человека смертью или губительными заболеваниями. Вот то, что я говорила о геопатогенных зонах. Ну, в то время слово геопатогенные зоны не знали, а знали просто слова «гиблые места». И, естественно, старались их избегать. И при планировке улиц пользовались таким вот простым действенным методом. Такой народный был метод. Значит, когда хотели, значит, вот, начать строительство, потом, конечно, эта практика была совершенно забыта полностью, но изначально так делали. Когда хотели начать строительство, проводили, значит, прямые линии, вбивали колья на определенном расстоянии друг от друга и к каждому колу прикрепляли кусок сырого мяса. И смотрели, где эти куски дольше сохранялись свежими, а где они быстро гнили. Вот там, где они дольше сохранялись свежими, на этих местах и можно было строить. Там, где они сразу сгнивали, значит, там как раз самая губительная энергетика идет, значит, там человеку лучше не жить. Нормальному человеку. А человеку, который был бы наделен магическими способностями и желал бы их использовать, ну, для колдовства, там, для какой-то магии, как раз наоборот, селились именно в этих местах. Вот. Ну и по преданию знаменитый Яков Брюс как раз, собственно говоря, вот построил свой дом в Питере именно на специально таком месте. Ну, мы про Брюса особенно не будем, это как бы отдельный разговор, но вот такое вот предание. Значит, Петр, что еще вот тоже с этой же, значит, стороны, что можно сказать о губительности города? Значит, все мы знаем, какое количество народу погибло при строительстве города. Здесь существуют разные версии, разные цифры приводятся. Некоторые приводят цифры совершенно какие-то невозможные, что чуть ли не миллионы людей. Реальные цифры, конечно, значительно меньше, потому что, ну, просто не было такого количества, и не нужно было такого количества людей. И не такие уж были здесь прям совсем ужасные условия, что все прям вот неизбежно погибали, хотя, конечно, условия были очень тяжелые. Вот. Но, значит, тем не менее, огромное количество людей Петра проклинало, огромное количество людей умирало и умирало без покаяния. И, естественно, в потустороннем пространстве города эти души оставались как души неупокоенные, как души, ненавидевшие Петра и ненавидевшие город. И к ненависти сущностей, к инфернальным всем воздействиям добавлялась еще ненависть этих вот душ умерших. Ну и, кстати говоря, вот почему реальное количество людей, умерших при строительстве города в самом начале, сильно преувеличено. Оно и в легендах, во многих источниках сильно преувеличено. Это тоже не случайно. На самом деле, вот эти неупокоенные души, хотя, может быть, их было даже и не так много, но они настолько отяготили пространство города и не уходили никуда. Они не попадали в никакой информационный круговорот, не было, и они были, ну вот, никак не обслужены. И казалось, что мертвых гораздо больше. То есть настолько был вот тяжелый пласт вот под городом лежал. Но гибель людей объяснялась не только торопливостью Петра I. Санкт-Петербург сначала подспудно, а потом все более открыто стал требовать человеческих жертвоприношений. То есть город жаждал крови. И жаждала крови именно вот та составляющая мета-города, имперская составляющая, вот эти монстры, которые находились там вот в глубине, им нужно было обязательно вот это вот, то есть как будто эта проекция города требовала жертвоприношений. И в принципе, как бы вот ни разу, как бы уже, ну, явно человеческие жертвоприношения давным-давно как бы не приносились. И, собственно, в империях, ну, скажем, в той же самой Древнеримской империи, там тоже к тому моменту, когда она стала империей, там человеческих жертв уже не было. Но там колоссальное количество людей погибало не только в войнах, но и, допустим, гладиаторские бои, и когда подавлялись восстания рабов, то с невероятной жестокостью огромное количество людей погибало. Этих кровавых жертв требовали вот эти самые монстры великодержавия. Они требовали крови, и они ее получали. И многие казни Петровской эпохи, они такими жертвоприношениями и являлись. Трудно сказать, понимал ли сам Петр это именно таким образом. Но, тем не менее, вот он эти жертвоприношения делал, приносил. Ну и самый яркий пример, и самый жуткий пример, это, конечно, дело царевича Алексея. То есть он, Петр, привел в жертву первородного сына своего. Ну, историки, естественно, как-то там придумывают, почему это, какие-то логические обоснования. Их можно, конечно, придумать сколько угодно логических обоснований этому делу. Но, собственно говоря, вот тоже здесь, знаете, вот казалось бы, то есть Алексей, как мы с вами знаем, был совершенно категорическим противником всего того, что делал его отец. И Петр это знал. Но Алексей, собственно, повод к казни, к пыткам. Мы знаем, что пытан он был очень мучительно. Ну, тогда такая была манера. То есть, если бы Алексей Петрович пришел к власти, то он, конечно, сделал бы так, чтобы Санкт-Петербург закончил свое существование, чтобы быть бы этому месту пусто. И реальную возможность он имел это сделать, если бы он стал царем, когда бы он стал царем. И, казалось бы, что мешало ему дождаться, просто спокойно себе дождаться, пока отец умрет, и он взойдет на престол, он был законный наследник, никаких препятствий не было. Вот. Но вот инфернальные воздействия, инвальтации шли не только на самого Петра, но и на Алексея. Поэтому он начал вести себя слишком как бы, явно, как бы, показывая свое вот это вот отношение. Ну, не то чтобы он спровоцировал Петра. Петр учуял это. И поскольку Петр прежде всего заботился не столько сказать о продолжении династии, сколько он заботился о продолжении жизни города, то для него жизнь города была значительно важнее, чем продолжение династии, чем жизнь его сына. Это вот надо понимать очень хорошо. Вот. Ну и, собственно говоря, вот под влиянием всех этих воздействий и на Петра, и на Алексея, вот было это жертвоприношение и принесено. То есть вот эти вот монстры великодержавия и вот эти огромные команды инфернальных сущностей, они кормились эманациями страдания, эманациями крови человеческой. Ну и в дальнейшем вот история города показывает, что неоднократно здесь происходили кровавые события, ужасные события, ну вплоть вот даже до вот последних времен. Но это уже раскручивалась карма города как такового. Так, значит, ну, теперь, что, значит, относительно еще, значит, про Петра. Считается история, ну, как вот считается, что именно Петр вывел Россию на международную арену, создал флот и тому подобное. Ну, действительно, Петр это все сделал, но как он это сделал? Ну, даже если просто вот на примере Петра. На примере флота. К тому моменту, когда Петр собрался строить флот, сей-то флот России был нужен. Значит, но в это время в России флот был. На самом деле флот был. Россия в 16-17 веках Россия располагала очень неплохим рыболовным и торговым флотом. В Архангельске, в Холмогорах. Ходили суда эти, были очень такие уже построены современные суда, то есть абсолютно ничуть не хуже заграничных. И даже более лучших, потому что они были приспособлены к плаванию в северных морях, а не только по Балтийскому морю, как там, например, у тех же самых голландцев. То есть голландские корабли на самом деле, вот, по большому счету, были хуже, слабее. То есть они, например, в северных морях плавать не могли. То есть они ходили, вот поморы, российские поморы, ходили в Норвегию, ходили на Шпицберген. В 1480 году попали в Англию. Потом Англию неоднократно посещали с торговыми целями. Торговали с норвежцами постоянно. Причем торговали не сырьем, а торговали готовой продукцией. Привозили парусное полотно, канаты, железные изделия. Петр разрушил весь поморский флот. Он его ликвидировал как класс. Он стал строить новый флот. Ну, историю, как он это делал, мы с вами знаем. Вот. То есть то, что... Ну, вот я перечисляла те черты его характера, которые очень сильно мешали многим делам. Вот просто вот взял и вот раз, и все. Смел. Все. Нету. А флот был огромный. Флот был огромный. То есть было несколько сотен крупных судов. И были обучены, естественно, много поколений моряков, которые умели ходить на этих судах. Петру же пришлось заново создавать и, собственно, экипажи этих судов. Ему пришлось заново обучать. Вместо того, чтобы использовать разумно, рационально использовать то, что уже было, он просто это все раз вот зачеркнул и все. Ну, вот это примеры, я не все вам перечисляю. Значит, но что еще вот очень важно нам, значит, вот понять. Значит, Петр резко изменил, как бы перевернул всю систему ценностей. То есть Петр действовал не только на физическом плане, но он еще и стал, желал действовать на идеологию. То есть вот идея эгрегора, идеология, вот он тоже там вот просто резко совершенно мановением царской руки, он там стал все менять. И по сути дела, он просто-напросто все перевернул с ног на голову. Ну, начнем с того, что вот до Петра, как Русь себя позиционировала? Святая Русь. Святая Русь. Третий Рим, Святая Русь, наследники Византии. И народное мироощущение было именно такое, что вот мы живем в святой стране, а все остальные страны, они, это вот латинство, это грешники. Это страны религиозно погибшие с точки зрения вот российского населения. Значит, Петр все перевернул ровно наоборот. То есть было объявлено, что Святая Русь отсталая и дикая, Запад цивилизованный и просвещенный. Запад – это источник знания и культуры. Раз, такая смена парадигмы. Значит, Петр всячески кощунствовал и насмехался над всеми православными обычаями. Ну, хотя бы просто вот его всешутейный и всепьянейший собор. Публичное глумление над церковью и церковной службой. Каковы бы ни были недостатки церкви российской, православной церкви в то время, то, что делал Петр, это, конечно, было совершенно недопустимо. И это никаким реформам православия не вело, а наоборот, это последствия имело, конечно, совершенно иные. Ну, здесь уже совершенно отчетливо прослеживаются инвальтации вот эти вот инфернальные, так что тут даже как бы и видно невооруженным глазом, что называется. Значит, ну, мы знаем, что Петр вел жесточайшую борьбу с русской одеждой, с бородами, с женской стыдливостью, то есть все, что было вот как бы принято в народе, значит, всех переодевал в западное платье, брил бороды, а борода на Руси считалась достоинством, обязательно должен был быть человек с бородой, и боярин, и крестьянин, и священнослужитель, обязательно. Ну вот, значит, женщин переодел в западное платье, но это вообще как бы был срам вот с точки зрения всех тогдашних людей, то, как вот женщин нарядили, это был просто-напросто срам. Петр ввел курение табака. Петр перенес Новый год с 1 сентября на 1 января. Ну и в результате, в глазах большинства современников, которые все это наблюдали, и вынуждены многие сами были принимать в этом участие, Петр просто выглядел реальным антихристом, но каковым его в народе и почитали, особенно старообрядцы, они, собственно, так и продолжали его таковым считать. Ну, если, а кто еще вот идет, человек, у которого идет дым из ноздрей, изо рта, кто? Так на иконах черта рисовали? Вот он, пожалуйста, вам натуральную величину. К тому же еще вот глумиться над церковью, глумиться над всем, над чем можно. То есть практически все, что было святого, вся система ценностей, Петр ее просто вот попрал вот сапогами своими, растоптал. Ну, вот, собственно говоря, вот. Это следствие вот этих всех инвальтаций нижних зон. Прямое следствие. Так, ну и что у нас с вами еще осталось? Так. Так. Вот. Значит, ну, я еще хочу, я уже, в принципе, сейчас, да, я уже заканчиваю. Значит, я просто, как так у меня текст отдельно специально не встроилась, я просто хотела, значит, как бы соотнести Петербург с Древним Римом, с Римом. Вот, как бы. Тут многие параллели прослеживаются просто невооруженным глазом, опять же. То есть имперскость не только, так сказать, метафизически, метаисторически видна, а просто и специально, в Питере очень много римской символики. Ну, вообще во всей знаковой системе, то есть новой империи нужна была, естественно, некая новая знаковая система. Я не буду сейчас подробно в это вникать, у нас на это и времени нету, но просто-напросто вот римская символика в этой новой знаковой системе заняла огромное место. Даже цветовую гамму символа государственного знамени Петр поменял. В России к этому времени был утвержден российский триколор, ну, которым мы сейчас, собственно говоря, снова к которому мы вернулись. Значит, российский триколор был утвержден Боярской думой в 1669 году. Значит, триколор, и на нем был золотой двуглавый орел. Петр поменял цвет орла на черный, дал ему в лапы и клюв карты четырех морей и золотой фон. Значит, в Риме, значит, медный всадник. Я только сейчас вам отдельный пример привожу. Значит, медный всадник. На голове у него лавровый венок, которым в Риме венчали триумфаторов. У нас, как известно, лавр не растет, значит, но вот венок сделали. И даже надпись, ну это уже как бы вот не Петр, это уже дальше вот в Петербурге шла, то есть вот Петр как бы заложил идею вот этой вот римской символики, она дальше уже везде прослеживалась. Надпись на медном всаднике, с одной стороны на русском, с другой стороны на латыни. Петро Приму, Катарина Секунда. С другой стороны. Ну и, собственно говоря, вообще римская символика в городе считалась с самого начала самой политкорректной. И везде по городу, там у вас и нимфы, и Посейдоны, и Атланты, и кого больше нету, кого только нету. Здания официально красили в золотой цвет, римский цвет, имперский цвет, не просто римский, имперский цвет. Сенат у вас, римское учреждение, у вас тоже называют, у вас у нас называется Сенат. Вот, ну и наконец, как бы самое, пожалуй, фундаментальное соответствие, то, что и Питер, и Рим, и Петербург, и Рим это город Святого Петра. Рим это тоже город Святого Петра, и Петербург это город. То есть название, но это мы с вами еще в прошлом году об этом говорили, оно дано было не в честь Петра Первого, а в честь Святого Петра. То есть это город Святого Петра. И это именно было совершенно сознательно сделано, все это как бы специально сделано, чтобы подчеркнуть имперскость города. Ну и герб Рима, ну Ватикан, собственно, город Святого Петра, в современном Риме это Ватикан. Герб – перекрещенные ключи, герб Питера – перекрещенные якоря. Та же самая идет как бы вот. Мотив тот же самый идет. Вот. Ну, собственно, вот вам я, значит, рассказала я вам про ваш город, про его основателя. Ну, что могла, вот что именно его имперскость, как она получилась, как она сложилась, за счет чего она сложилась. Но мы при этом, значит, не должны забывать, что метаисторическая задача города была иная. Она была, вот, ну, тоже я ее озвучивала. И дальше уже в городе, несмотря на это, на все, даже где-то вопреки всему этому, тем не менее, в городе стал развиваться не только инфрагород, если метагород вот рассматривать как отдельную составляющую российской метакультуры, развивался не только инфрагород, но и развивался, ну, так сказать, небесный Петербург. И вот эта вот духовная струна тончайшая, она в этом городе натянулась, она существует, ее слышно, и чем дальше, тем больше ее слышно. Ну, там потому что такая есть закономерность, что чем больше людей способны эту струну слышать, чем больше людей способны как бы, вот, вибрировать как бы, в том же, в той же тональности, то вот, явление резонанса тем сильнее как бы, это слышно вообще. Поэтому эти процессы сейчас идут, к счастью, несмотря ни на что. И, ну, собственно говоря, поэтому и только благодаря этому город устоял. Только благодаря тому, что все-таки вот это вот была вот эта вот поддерживающая часть, благодаря этому город не утонул, место это не пусто. И вот, несмотря ни на что, несмотря на все испытания, которые этот город перенес вот, в силу вот всего, о чем я вам рассказала. Вот. Поэтому, значит, в настоящее время, слава Богу, уже вот эта вот духовная струна, вот эта вот ось, по которой должен пройти демиургический ток новой метакультуры, или, точнее говоря, уже как бы он начался, уже он идет, уже эта ось, она не нуждается в метагеографической привязке. Поэтому с города как бы снимается вот это вот обязательство, он уже, ему не обязательно вот так вот жить в таком напряжении, на таком вот энергетическом разрыве. То есть, по сути дела, вот город, в городе, вообще в самом городе очень много мест, где энергетически вот два экстремума находятся. Вот экстремум нижний, то есть самое глубокое место и самое высокое место. Просто есть места, где просто глубоко, есть места, где просто вот дыра просто провальная. Ну вот Михайловский замок, например. Там просто вот такое место, где вот прям вот буль-буль-буль, и вот все туда вот уходит. Есть места, где идут, снизу идут эти самые инвальтации неприятные. Да, вот такие есть места многие. Вот. Но есть при этом места, где вот слышно вот эту вот струну, где она звенит. И она, в общем, вот, как я уже сказала, звучание ее улавливается все большим и большим количеством людей. И это большое счастье, и в этом, собственно говоря, спасение и города, и наше с вами спасение, а может быть, и спасение всего человечества. Вот, значит, ну и на этой оптимистической ноте я хочу, чтобы мы перешли с вами к медитации на 23-ю зону. Главное, мобильнички все свои придушите, чтобы они не запели. Так, 23-я зона, единица, эрео, тум, там, терц, ра. Двойка, эрео, тум, там, терц, ра. Тройка, эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка, эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка, эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка, эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка, эрео, тум, тан, терц, ра. С снизу ток проводим. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пранический поток. Ступни. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Колени. Литан, авис, юнис. Хок, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Бедра. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Семерка. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуум. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Пятерка. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуум. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Четверка. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Тройка. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Двойка. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Лун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Лулу, Крон Ену Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Лун, Крон Унит Церс. Ну, собственно, все. Всем спасибо.